Надо предупредить девушек. Алло, Саша, вы где?
В больнице, то есть в морге. Я еще должна...
Немедленно уходи! От волнения перешел на ты, Фандорин. Ты в опасности, объясню потом. Лови машину. Нет, лучше на метро. Езжай к Вале и делай все, как она говорит. Запиши адрес.
Сразу же позвонил и Вале.
Этой объяснил ситуацию чуть подробнее. Велел быть настороже и Сашу никуда из дома не выпускать. В обычной жизни ассистентка была болтлива, временами до надоедливости, но в критическую минуту всегда оказывалась на высоте.
— Ясно, шеф. А вы?
— Тоже скоро приеду, но сначала надо кое-что сделать. Следующей в списке тех, кого нужно предостеречь, была экспертша. К ней сходилось слишком много нитей. Про нее знает Сивуха, а значит и Игорь. Ответил незнакомый женский голос, молодой. — Элеоноры Ивановны нет и не будет. Умерла она.
— Ее убили? — крикнул Фандорин. — Когда?
Женщина тоже перешла на крик.
— Вы что, с ума сошли? Вы вообще кто?
— А вы?
— Я ее двоюродная племянница, квартира мне завещана. — Вы что себе позволяете? Убили!
Двоюродная племянница разволновалась не на шутку.
— У меня медицинское заключение, даже вскрытие делали. Инфаркт у нее был. В кресле сидела перед телевизором и умерла. Дай бог всякому такую смерть. Кто вы такой?
— А когда это случилось?
— 13-го. Послушайте. Я не буду отвечать на ваши вопросы, пока вы не...
Фандорин разъединился. Он был у Моргуновой именно 13-го, в среду. Потом сбил в подворотне Сашу, поехал к ее отцу в клинику и угодил в цепкие объятия фантастического мира, из которых, возможно, уже не выберется. Взгляд Николаса упал на маленький огонек, помигивавший на телефоне. Кто-то звонил на автоответчик. 3 звонка. 15.09, 15.11 и 15.15. У него как раз был отключен мобильный из-за Шуберта. — Ничего, Алтын Фархатовна, — горько подумал Ника, — обстоятельства складываются таким образом, что в скором времени вы, возможно, получите полную свободу, без тягостных объяснений и развода. Для всех только лучше будет. Он включил автоответчик. Первый звонок Геля.
— Пап! Ты за мной заезжай не в 6, а в 6:30, ладно? У меня тут дело одно важное. Только обещай, что спрашивать не будешь.
Он поневоле улыбнулся. Когда женщины, неважно какого возраста, так говорят, это значит, что расспрашивать обязательно нужно. Иначе смертельная обида. Второй звонок был от мужчины.
Николай Александрович, это Игорь. Если вы дома, возьмите трубочку.
Пауза, во время которой у Фандорина непроизвольно задергался угол рта.
— Ладно, попробуй на мобильный.
Гудки. Третий звонок.
— Снова Игорь. Мобильный не отвечает, а тут такие дела. Очень нужно встретиться. Вы меня не ищите, я сам вас найду.
Ника опустился на стул. — Сам найдет? — Господи, что делать?
— Обратиться в милицию.
Но всякий человек, живущий в России, знает, как мало проку от этого учреждения, когда действительно нужна помощь. За 10 лет, прошедших с момента возвращения на историческую родину, Фандорин как-то свыкся с мыслью о том, что в случае беды здесь никто тебя не защитит, только ты сам. Живешь в России — будь сильным и самодостаточным, или уж не взыщи. Позвонить Сивухе? А если Игорь все-таки действует не сам по себе? Если он всего лишь исполнитель? Зачем этому Азазелло понадобился Николас? Очень нужно встретиться. Спасибо, как-нибудь в другой раз. Ника метался по офису еще, наверное, с полчаса, не зная, как поступить, куда бежать и бежать ли вообще. А потом раздался стук. Кажется, Николас услышал его не сразу. Ходил по кабинету, остановился у двери, чтобы развернуться, вдруг слышит тук-тук-тук. От этого зловещего звука Фандорин даже попятился. Почему не звонят, а стучат? Господи, что делать?
Ток-ток-ток,
уже громче. Стучавший явно знал, что хозяин на месте. Бесшумно ступая, Николас вышел в прихожую и встал сбоку от проема. Вспомнил, как в фильмах убийцы стреляют через дверь.
— Кто там?
— спросил он не своим придушенным голосом.
— Дядь Коля, это Настя, откройте!
— раздался звонкий голосок соседской девочки. Уф! Он обессиленно прислонился лбом к косяку. Девочка Настя была первоклашка, потому и стучала, а не звонила. Где ей до звонка дотянуться? — Сейчас, Настенька! — крикнул он, лязгая замком. — Сейчас! Открыл дверь и увидел перед собой Аркадия Сергеевича Сивуху. Про Валеру Растригина. Если бы взгляд магистра не упал на сводку горячих новостей, все повернулось бы совсем по-иному. Не узнал бы он про страшную находку в Любящих, не испугался бы за свою жизнь, а нажал, как намеревался, на поиск сочетания херувимов плюс 11/3, и сразу выскочил бы результат. Херувимов переулок, дом 11/3, издательство «Культуртрегер». Тут же обнаружился бы адрес издательского сайта, а из информации на сайте выяснилось и все остальное. На том финальный матч благополучно бы и завершился. В самом деле, куда же нести рукопись, если не в издательство? Особенно, если оно называется «Культуртрегер», и, кроме книжной продукции, затеяло выпуск серии «Полные собрания сочинений русских классиков на CD», а первый комплект даже уже и выпустило. Весь Достоевский, тот самый диск, что сейчас был вставлен в CD-привод фондоринского компьютера. В доме 11/3 по Херувимову переулку, кроме самого издательства «Культуртрегер», занимавшего всего три комнатки в цокольном этаже ветхого особнячка, располагалась книжная лавка с таким же названием. Еще там находился рабочий кабинет Валерия Сергеевича Растригина, генерального директора и единоличного владельца холдинга «Культуртрегер Пресс». Кроме издательства, в холдинг входило еще литературное кафе на 4 столика и 5 книготорговых точек. Фирма была молодая, но очень активная. О ней в книжных кругах в последнее время много говорили. У Валеры Растригина, по отчеству его никто, кроме налоговых инспекторов, не называл, была давняя идея — устроить в Москве улочку книжных лавок. Небольших, уютных, а главное, специализированных. Чтоб люди ехали туда, твердо зная, что найдут нужную книжку или, по крайней мере, оставят на нее заказ. Парень Валера был шустрый, настойчивый, да еще с даром убеждения, поэтому после нескольких месяцев хождения, переговоров и пихания барашков в бумажках, куда ж без этого, сумел арендовать 5 подвальных и полуподвальных помещений в Херувимовом переулке, месте непрестижном, но зато находящемся недалеко от центра. Головное предприятие, магазин «Культуртрегер», 35 квадратных метров плюс подсобные помещения, специализировался на русской классике. И еще здесь можно было выпить кофе. Через 2 дома находился магазин «Зарубежная литература». Потом шли историческая литература, словари, разговорники, путеводители и «Шерлок Холмс», детективы и приключения. В ближайших Валериных планах было открытие за углом в соседнем переулке магазинов «Фантастика», «Поэзия» и «Искусство». Растригину мечталось, что его маленькое книжное королевство обрастет славными кафешками, интеллектуальными видеотеками, литературными клубами и превратится в столичную достопримечательность. Да, планы у Валеры были наполеоновские. А если учесть, что ему еще не стукнуло и 30, да помножить этот факт на оптимизм и бульдожью хватку, то шансы на осуществление честолюбивого проекта выглядели неплохо. В ту самую минуту, когда Николас Фондорин открыл дверь своего офиса и замер, увидев неожиданного посетителя, Растригин стоял на пороге магазина «Культуртрегер» и прощался с 2 девушками-продавщицами. Они сегодня шли на концерт Гребенщикова и отпросились пораньше. Надо же переодеться и привести себя в порядок. Валера поворчал, но отпустил, потому что он был не зверь, да и все равно пора произвести учет товара. В общем, проводил до двери, расцеловался на прощание. Перед тем, как повесить табличку «Извините, учет», вдохнул полную грудь свежего воздуха. Все-таки целый день сидеть в полуподвале не сахар. Вдруг видит, у обочины стоит реанимобиль. Проблесковый фонарь крутится. Значит, агрегат работает, плохо кому-то. Будучи человеком отзывчивым и общительным, Валера подошел выяснить, что стряслось. На шоферском месте сидела молоденькая сестричка в зеленой шапочке и халате, лицо прикрыто марлевой повязкой. — Плохо кому? — спросил Валера. — Совсем труба, — ответила девушка с типично московской растяжечкой, которая Растригину, как человеку периферийному, всегда казалась комичной. — Может, выкарабкается? — он с уважением посмотрел на вертящийся фонарь. — Вряд ли. Сестричка поглядывала на Валеру и, по глазам было видно, улыбалась. Видно, ко всякому на своей аховой работе привыкла. Тут, если все к сердцу принимать, никаких нервов не хватит. Вздохнул Растригин. Ну, может, все-таки обойдется. Вернулся на рабочее место, открыл на компьютере Excel. Все бухгалтерские дела он предпочитал вести сам. Поработал некоторое время. Вдруг слышит, в торговом зале что-то звякнуло. Вышел посмотреть. Вроде никого. Потрогал дверь, не заперта. А ведь точно помнил, как ключ изнутри поворачивал. Что за мистика? Высунулся на улицу. Там тоже ни души. Реанимобиль стоял на том же месте, и маячок вертелся. Только медсестра куда-то подевалась. Может, кто-нибудь вошел в лавку и между полок спрятался? Растригин был парень непугливый, да и со здоровьем все окей.